По залу, деликатно ступая по полу, сновали работники министерства. Выходили из одних дверей, чтобы тут же скрыться в других. На противоположной стороне вестибюля высились два изваяния, исполненных в героической манере. Изображение бывших глав всего министерства. А между ними был зажат стол, заваленный бумагами. Мистер Андервуд подошел к нему. Лишь приблизившись вплотную к столу, он разглядел за бумажным бастионом щуплого, улыбчивого клерка. — Добрый день, сэр! — поздоровался клерк. — Я помощник министра Андервуд, прибыл за учеником. — А, да-да, сэр, я вас ждал. Вам только нужно подписать несколько документов. Клерк принялся копаться в ближайшей стопке бумаг. — Это быстро, буквально одна минута. А потом вы сможете забрать его из комнаты отдыха. — Его? Так это мальчик? — Да, мальчик лет 5. Очень смышленый, если, конечно, верить тестам. По-видимому, сейчас он в некотором смятении. Клерк нашел нужную кипу и извлек из-за уха ручку. Не будете ли вы так любезны расписаться на каждой странице? Мистер Андервуд изобразил несколько завитушек. Его родители, они, я полагаю, удалились? Да, сэр. Им прямо-таки не терпелось исчезнуть. Как всегда, схватили деньги и убежали, если вы понимаете, что я имею в виду. Хорошо, хоть притормозили на минутку, чтобы попрощаться с мальчиком. А меры безопасности приняты? Его свидетельство о рождении и прочие документы изъяты и уничтожены. А мальчику строго-настрого велели забыть имя, данное при рождении, и никогда никому его не называть. Теперь он официально не существует. Вы можете начать с чистого листа, сэр. Прекрасно. Мистер Андервуд в последний раз изобразил смахивающую на раздавленного паука закорючку и вернул бумаги клерку. Если это все, я, пожалуй, заберу его. Он миновал несколько безмолвных коридоров и, отворив тяжелую, обшитую панелями дверь, вошел в комнату, вся обстановка которой была выдержана в ярких тонах. Комната была заполнена игрушками, призванными утешить несчастных детей. Вот там-то, между гримасничающей лошадкой-качалкой и пластиковой куклой, волшебником в смешной остроконечной шляпе, он и нашел маленького бедного мальчика. Видно было, что мальчик недавно плакал, но теперь, к счастью, перестал. Он безучастно посмотрел на волшебника красными от слез глазами. Мистер Андервуд кашлянул. — Я Андервуд, твой наставник. С этого дня начинается твоя настоящая жизнь. Идем со мной. Ребенок громко шмыгнул носом. Мистер Андервуд заметил, что у мальчика опасно задрожал подбородок. С некоторым отвращением он взял мальчика за руку, заставил встать с пола и повел по гулким коридорам вниз, где ждала его машина. На обратном пути к Хайгейту волшебник пару раз пытался завести разговор с ребенком, но мальчик лишь тихо плакал. Это не понравилось мистеру Андервуду. Он раздраженно фыркнул, оставив мальчишку в покое, и включил радио послушать репортаж соревнований по крикету. Ребенок замер на заднем сиденье, уткнувшись взглядом в собственные коленки. На пороге их встретила жена мистера Андервуда. В руках у нее был поднос, а на нем печенье и кружка горячего шоколада. Она сразу же отвела мальчика в уютную гостиную с камином. В камине горел огонь. — Марта, это бестолочь какая-то, — недовольно проворчал мистер Андервуд. Он ни единого слова не сказал. — А чему ты удивляешься? Он же перепуган, бедняжка. — Предоставь это мне, я все улажу. Миссис Андервуд была маленькой круглой женщиной с коротко стриженными седыми волосами. Она усадила мальчика в кресло у камина и предложила ему печенье. Мальчик словно не заметил ее. Прошло полчаса. Миссис Андервуд весело болтала обо всем, что только приходило ей на ум. Мальчик выпил немного шоколада и потихоньку съел одно печенье. В конце концов, миссис Андервуд кое-что придумала. Она села рядом с мальчиком и обняла его за плечи. — А теперь, милый, давай с тобой договоримся, — сказала она. — Я знаю, что тебе велели никому не говорить свое имя.